Урок, значит, официально объявляется. Урок Брейшис Раба, глава 3, пункт 7, пункт Зайн. Да?
Зайн, да.
Ома Раби Иуда Бар Симон. Вы эрев, энксив. Прошу прощения. Иги эрев, энксив. Не написано иги эрев. Не написано будет, как бы, да, будет вечер. Не написано кан. Эла... Вейги эрев, то есть это переворачивает время на прошедшее время. И был вечер. Как, что это означает? Микан шая седер зманим кодем лехен. То есть само понятие времени оно существовало уже до этого. То есть это на самом деле интересно, что очевидно, что автор этого мидраша, он уже заранее подразумевает, что время было создано вместе с миром. То есть до создания мира не было понятия времени. Время – это часть материального мира. Это тоже такая концепция достаточно сложная и важная. Он считает, что времени не было, и оно было создано заранее. То есть оно было создано раньше. И что он говорит? «Микан». Шая седер зманим кудем лихен, да, то есть время было до этого. Омар Раби Абау, миламет шая буре уламот у махриван. Ад шибара эс элу. То есть он, здесь это очень известное такое высказывание мудрецов и очень непонятное. Оно говорит так, что Всевышний создавал миры и их разрушал, пока не создал этот мир. Омар Дейн Ханьянли Ясхун Ло Ханьянли. То есть этот мир мне нравится, этот мир мне подходит, а те миры мне не подходят. Омар Раби Пинхас Таймейд Раби Абау. Раби Пинхас говорит еще одну причину просто. Он говорит еще одну причину того, что это утверждение того, что были создавались миры и разрушались, таймаут, рабдабон, абдабиавау, вияра, лукимес, кола, шараса, вине, тов, меод. То есть увидел Всевышний то, что он сделал, все, что он создал, и это очень хорошо. Дейн ханьянли, ясхон ло ханьянли. Эти мне нравятся, эти мне подходят, эти мне как бы приятны, а те мне неприятны. Вот, то есть, опять же, он подтверждает, что Всевышний создавал миры и разрушал их. Да, это, он подтверждает это. И это известное очень высказывание мудрецов, и оно очень непонятное. Я тут нашел несколько объяснений.
С какого момента идет речь о «этот мир неприятен»? Что значит «этот»?
Ну вот,
с какого момента...
То, что написано, все Брейшис, Барай, Лукима, Сашамаева, Саарец, да, все, что мы начинаем, вот это вот Брейшис, это уже не начало творения, а это уже какая-то там стадия такая, что уже там Всевышний много раз создавал миры, потом их разрушал, и теперь только вот он начал создавать наш мир, который ему понравился. Его говорит, вин и тоф меод, и вот он хорош.
До Брейшит.
Да, и написано где-то, по-моему, уже мы это видели в Мидраше, это, по-моему, я не помню точно, что мир был создан за 2000 лет до Брейшит. Там есть такое высказание мудрецов, что 2000 лет до Брейшит уже был создан мир. Что-то было создано. Это так написано. Что Тора была создана за 2000 лет до создания мира. В общем, есть такое высказывание мудрецов. И да, так есть несколько объяснений этому. Есть много объяснений, но то, что я нашел, это несколько есть объяснений. Во-первых, понятно, что не то, что Всевышний как-то там не так сделал мир, и у него не получилось, так он сказал, ну, давайте попробуем там еще раз, да. А не получилось еще раз, потом это сломаем этот, построим другой. Это понятно, что не в этом, нельзя так сказать, да. Это понятно, что это бессмыслица полная. Вот, а что же это означает? Это означает, что одно из объяснений, это то, что, оно такое немножко странное, что в этом мире Всевышний дает нам выбор. Написано, что когда Всевышний давал Тору народу Израиля, он сказал, если вы принимаете Тору, прекрасно, а если нет, тогда весь мир будет разрушен. Да, известная такая гмара, известное высказывание Талмуда. Так вот, есть такое объяснение, что то, что Всевышний создавал миры, это как бы он создавал миры, в которых он давал тем, кто там в этих мирах был, давал им возможность выбрать, принять Тору или не принять Тору. Никто его не принимал, и поэтому он эти миры разрушал. Есть такое объяснение, я не знаю, насколько оно принято сегодняшними, так сказать, мудрецами Торы, которые учат слова Каббалы. И Рамхаль, конечно, по Каббале это не так. Или насколько я понимаю, во всяком случае, что это по Каббале, и по то, что нам говорит Рамхаль, то, что наши учителя, Рав Моше Шапира, это не так. А здесь другое объяснение. Есть Михтав Мильяу, который объясняет это. И он говорит такую вещь. Он говорит, что любой мир... Во-первых, он говорит так. Он говорит, что нужно понимать, что такое создали время. Он говорит, что душа, человеческая душа, божественная, она также, как и сам Всевышний, она находится вне времени. Она живет вне времени. И то, что мы видим время, он говорит, у нас есть прошлое, которого уже как бы нет, и некий короткий такой момент настоящего, и будущее, которое нам вообще от нас полностью скрыто. Это так мы видим время. Он говорит, что это все равно, что человека поставили перед такой огромной картиной, и перед ним такая большая доска непрозрачная. В ней проделана маленькая дырочка. И он через эту дырочку смотрит, и он видит только маленький кусочек этой картины. Да? Его перед ним протаскивают эту картину, и он видит только какой-то маленький кусочек. Но при этом это не значит, что вся эта картина, сейчас существует, просто он просто ее не видит. Просто его восприятие таково, что он видит только какой-то маленький кусочек, элемент какой-то, да, этой картины. А на самом деле картина вся, она вся существует, она вся есть. Вот. Так говорит Михтав Мильяу, и он говорит, что такое миры. Миры — это... Мир, вообще слово «мир», «улам» на лашон акодеш, на святом языке, это лашон «хеэлем». Да, это происходит от того же корня, что слово «хеэлем». «Хеэлем» — это сокрытие. То есть мир, он скрывает сущность Всевышнего. Он является тот мир, который вас окружает, он скрывает истинную сущность вещей. И когда в конце 6000 лет мир будет разрушен, да, и почему он будет разрушен? Он будет разрушен для того, чтобы раскрыть то, что как бы находится за кулисами этого мира. Да. У нас есть какие-то кулисы, которые скрывают то, что происходит на самом деле. Пурим шпиль, да, есть какие-то кулисы, которые, когда там занавес висит, и скрывает то, что находится то, что происходит на самом деле. Того, кто дергает за веревочки, его не видно. Вот. А когда мир разрушается, означает, что эти кулисы их разрушили, и увидели то, что находится за ними. Это мир. И миры, про которые говорят, да, везде, да, опять же, книги Каббалы говорят, про что было много миров, и есть множество миров, они говорят о том, что они существуют одновременно, множество миров. Да, на разных уровнях, в этих мирах есть разные эти сфероты и так далее. Так что это означает? Это означает, что когда Всевышний создавал мир, то это очень важная такая базисная концепция, которая это пишет Рамбан в начале Песнина Хумеш. Это очень важная и базисная концепция, это то, что Всевышний создал мир не одним махом. Он не создал его просто раз, и все, и появился мир. Потому что если бы он так его создал, тогда бы невозможно было бы понять то, что происходит. А мы знаем, что Всевышний создал мир, объясняет Пирке Авот, тоже говорит это, да, что Всевышний создал мир 10 речениями. Почему 10 речений? Потому что когда создается что-то постепенно и какими-то стадиями, тогда эту вещь легче понять и постичь. А если создается все как-то каким-то одним махом, тогда это вещь совершенно непонятная, непостижимая для нас. То есть это вот постепенное
создание. Это Рамхаль пишет, по-моему, что-то такое.
Возможно, Рамхаль это пишет, но это объяснение, простое объяснение того, это что написано на самом деле в Пиркей Авот. Да, да, в Пиркей Авот написано, да, что Всевышний создал мир 10 речений, чтобы написано так, что да, для чего там, я не помню, да, почему, чтобы дать наказание людям, которые нарушили мир, который был создан 10 речениями. Ну и что 10 речениями создали? Какая разница? Оказывается, наказание, какое отношение наказания и награда к 10 речениям? Это вопрос, да, возникает в Пиркей Авот. На что отвечают там Мефаршим, отвечают, что так как мир был создан 10 речениями, он постижим для нас. И поэтому человек может понять, чего от него требуется. И поэтому можно дать ему награду и наказание за то, за его действие. А если бы все это было что-то совершенно непостижимое и непонятное, тогда, ну, он просто как бы, да, развел, разводит руками, говорит, ну, я все равно ничего не понимаю. Так я пошел там, да, пошел, в общем, да, пошел пить, не знаю, пошел заниматься своими делами. Потому что, ну, все равно ничего не понятно, да, полная бессмыслица какая-то, да, ну, все. И, да, я как живу, как муравей просто такой. Ну, муравей тоже не понимает, что происходит, он сползет себе, и все, ну, и все. Да, а мы говорим, нет, что здесь есть возможность это понять. И разрушение мира, вот это вот, разрушение вот этого вот сокрытия, это раскрытие того, что стоит, находится за кулисами. И Михта Мельяу говорит так, Михта Мельяу говорит, что вот эти вот, те миры, которые были разрушены, он говорит, что имеется в виду то, что вот эти миры – это стадии творения, то есть стадии сокрытия и раскрытия, которые происходили при творении мира, нашего мира, и что то, что написано, что он создавал миры и разрушал их, означает, что это было какое-то сокрытие, которое вело к раскрытию. Да? То есть, опять же, наш мир, он скрывает истинную сущность для того, чтобы у нас была возможность потом эту сущность открыть, потому что если бы она была нам открыта сразу же, все. Опять же, это бы просто нас смыло бы полностью, да, это как, да, человек пытается, я люблю такая, да, пытается набрать стакан воды из Ниагарского водопада, его просто смывает просто, да, он совершенно беспомощный. Он не может, да, для того, чтобы человек мог получить какую-то пользу от этого, он должен, нужно ему дать какие-то инструменты, которые были бы адекватны для него. Вот, и поэтому для того, чтобы этот адекватный инструмент дать, это есть мир, который скрывает большую часть того, что есть, но открывает какую-то маленькую струйку, которую мы, да, можем каким-то образом поймать. Это то, что мы можем поймать, это нам раскрывается. Вот, и потом уже, когда мы, да, набираем какой-то духовный какой-то там багаж, который, да, да, нас делает больше, тогда мы способны уже на большее, тогда нам можно раскрыть больше. Вот, и говорит Михтам Ильяу, я очень советую посмотреть, если можете, посмотреть, что там написано, да, потому что то, что я говорю, это очень совершенно неадекватно тому, что там пишет Михтам Ильяу. Это четвертый том, страница, по-моему, 111 или 112. Там мне тут записано. То есть конкретно наш мидраш упоминается на 114 странице. Там начинается немножко раньше. Вот если есть возможность, посмотрите, не знаю. 112 страница, 111, 112 страница, том на четвертом томе, там он это объясняет. Да, что вот эти все вот эти сокрытия, что это разрушение миров, это означает, что эти миры как бы пришли к тому, для чего они были созданы. То есть они были созданы для того, чтобы их разрушили, и чтобы это сокрытие, которое они создали, чтобы оно потом открылось. И это и есть их цель, этих миров. И эта цель была достигнута тем, что они были разрушены. И пошла какая-то следующая стадия создания вот этих вот миров, которые привели в конце концов к нашему миру. Так говорит Михтам Ильяу примерно, насколько я его понял. Хорошо, да, следующий пункт.
Но ведь разрушение это не обязательно, что значит, ну, условно говоря, стоят кубики, их разрушили. То есть разрушение это, может быть, просто переход на следующий уровень. То есть,
да-да-да. Это то, что написано, что написано в Масахе Санедрин. Да? Написано в Масахе Санедрин, что наш этот мир 6 альфи шнин написано. 6 тысяч лет в Ихат Харув. И потом идет 7-е тысячелетие, которое, когда мир разрушен. Так написано, что он Харув, он разрушен. Да. Почему он разрушен? Потому что это уже следующий уровень, это следующая стадия раскрытия. Не то, что будет атомная война, и все, разрушит мир, и здесь будут какие-то там летать какие-то насекомые. Да? Это не то, что и подразумевается здесь, понятное дело. Да? Подразумевается, то сокрытие, которое было в этом мире, оно будет разрушено для того, чтобы раскрыть то, что стоит за кулисами. Опять же, это не... Да. Но это не два, это не как, да, не как, как бы Машаль, он ущербен тем, что у нас есть кулисы, за кулисами находятся реальные события. Здесь не так, здесь есть множество кулис, да, одни за другими, здесь бесконечное количество кулис, и каждый раз ты открываешься еще, и это бесконечный процесс, который продолжается, этот процесс продолжается бесконечно.
Да.
Вот. В этом заключается, так объясняет Михтам Ильяу этот мидраш.
Окей.
Вот. По крайней мере, насколько адекватно я это понял, так объясняет Михтам Ильяу этот мидраш. Да, вот зашел еще один человек, он пропустил, самое интересное пропустил. Ну, мы продолжаем, мы двигаемся на следующий пункт. Мы находимся в глава 3, пункт 8. Начинаем 8 пункт.
Хэс.
Да, хэт, да, хэс. Да. Омар Раби Янай. Митхиат Брията шел Улам. Цафа кудыш боруху маасеем шел цадики у маасейшим решоем. Сначала создания мира Всевышний предвидел, что будут дела, деяния праведников и будут деяния злодеев. В арец айта тоу. Земля была вот этой вот бездной, да, тоу. Элу маасеем шел решоем.
Тоу.
Да, он говорит тоу просто, да, он говорит тоу. Говорит, варится это тоу, то есть это слово тоу, оно намекает на маасеем шел решоем. То есть это намекает на деяние злодеев. Вейомер Луким Иор, и сказал Всевышний, да будет свет. Элу маасеем шел цадиким, это деяние праведников. Ом Раби Танхума, Ана Амри Тайма. И Раби Танхума, прошу прощения, не там, прошу прощения, не там читаю. Да, Ваявдель Элуким бейна ор бейна хоших. Всевышний разделил между тьмой, между светом и тьмой. Бен маасеем шел цадиким, ле маасеем шел решоим. И да, Всевышний разделил между действиями праведников и действиями злодеев. И
Это
тут,
почти Авдала.
да. И тут возникает опять же вопрос, то есть в чем, зачем разделять? То есть, что есть, я разделил, подразумевается, что было некое, что все было смешано вместе. То есть невозможно было понять, где что. У нас есть, кстати, такая алаха, что нельзя в шаббат сортировать вещи. Да, нельзя сортировать
Да.
вещи. Но это алаха, надо знать, что это алаха относится только к случаю, когда эти вещи смешаны. То есть, когда у тебя есть арбузы и виноград, то нет проблем их сортировать, потому что они настолько не похожи друг на друга,
Когда не
что
это не
они
смесь,
не
это не
смешиваются, это не
смесь.
смесь, это не просто не смесь. Да, вот, поэтому,
Да.
вот, поэтому, поэтому разделение подразумевает, что было нечто смешанные, какие-то вещи, которые похожи друг на друга, и потом их разделили на две, их как бы между собой разъединили, их разделили на две группы, да, это группа цадиким, это группа решоем, это группа злодеев, это группа праведников. Вот, и тут задают вопрос фаршим, да, комментаторы спрашивают, а что, как бы, в чем вопрос? Ну, понятно, что есть злодеи, есть праведники, неужели можно их перепутать? Да, что тут непонятного? И говорит, тут от имени Рава Ильяшева есть такое объяснение, что это Агады, он говорит так, что на самом деле, когда речь идет уже о реальном, как сказать, о реальном мире, в котором люди живут, очень часто непонятно, какое действие является действием праведника, какое действие является действием злодея. И
Сто процентов.
что только Тора, и между
Сто
прочим,
процентов.
Да, то есть есть какие-то вещи, ну, есть, конечно, вещи, которые однозначно можно сказать, да, человек пошел там кого-то ночью подстерег в темном углу и убил, и ограбил, да, но это, наверное, да, это не очень хорошо, обычно бывает. Хотя тоже может быть исключение, вот, но очень часто вещь, которая кажется нам правильной, она на самом деле неправильная, и наоборот, и каким образом человек доходит, да, каким образом человек может определить, что является действием праведным, а что является действием неправедным, только если он изучает, очень серьезно изучает Тору, потому что Тора действительно дает человеку возможность да, вот это вот разделение, сделать разделение между праведными действиями и неправедными действиями, между злодеяниями и хорошими делами. Это, между прочим, если вы читали, есть книга Хазуныша, ну, наверняка вы читали, да, она на русском существует уже очень давно. «Вера и
Да,
упование».
там,
И
по-моему,
он там, он
Раваши
там.
Пантелят как какое-то
Нет,
отношение
нет,
имеет.
это не Пантелят, это ее перевел Перлов, Пинхас Перлов, который раньше учился в Ешеватаран. Много лет он
Это
там учился.
Эмунай Бетахон.
Эмуна Бетахон, да. И там он
Да,
приводит
да,
очень
да.
хороший пример, кстати, да. Хазуныш приводит очень хороший пример. Он говорит, что у нас есть такой закон, называется Сагад Гвуль. То есть нельзя залезать в границы другого человека, который, когда у него есть какой-то бизнес. Я открыл, скажем, магазин, продаю там яблоки на углу, да, и груши. А если ты начнешь там на противоположном углу, ты откроешь такой же точно магазин, ты тоже будешь продавать яблоки и груши. Будешь со мной конкурировать, этого делать часто нельзя. Есть такой закон. Да, если человек такое сделает, можно там прийти к нему и сказать, что смотри, ты не имеешь права здесь так это делать, ты должен отсюда уйти, ты не имеешь права. У него здесь уже свой какой-то есть, своя клиентура есть, он им продает яблоки и груши, а ты эту клиентуру у него забираешь, ты не имеешь права это делать. Если он, да, если он не слишком много, там есть ограничения, сколько он может зарабатывать на этом, понятно, да, не имеет права слишком сильно, там, слишком сильно повышать эту цену, как называется, увеличивать, как это называется, да, то есть, но у него есть какой-то процент, который он имеет право себе взять из доходов с этой продажи. Вот, и тот, кто к нему залезает в его территорию, он нарушает закон Тору, он говорит, но есть аналогичный случай, человек преподает Тору, да, у него есть какие-то ученики, и приехал сюда другой учитель, и он тоже начинает себе учеников набирать, он говорит, что здесь нужно знать, что по закону Торы здесь нету понятия сагат-гвуль. Здесь нет, нельзя, нельзя его, да, так говорит Хазуныш в книге «Имена Убитахон». Он говорит, что здесь ты не имеешь права ничего ему сказать, он имеет полное право конкурировать с этим учителем, потому что мы заинтересованы в том, чтобы люди получили наилучшее как бы, качество обучения Торе. Да, даже несмотря на то, что это создает такую ситуацию, такого, как сказать, такого давления, да, то есть человек да, у него клиентура начинает пропадать, да, у него там денег не хватает и так далее. Тем не менее, он говорит, что по закону Торы нужно знать закон. Если ты не знаешь закон, ты не сможешь определить, что правильно, что неправильно, что хорошо, что плохо. Вот, поэтому это очень важно знать. И здесь он приводит еще интересную вещь Рава Ильяшева. От имени Рава Ильяшева здесь приводит в моем Мидраш Раба. Они приводят такую вещь. Написано в Гмаре, написано в Талмуде, что в Масехет Йома, что когда, ну, примерно идет речь о построении второго храма, что решили мудрецы отменить Ейцер а-Ра шеловода Зора, да, отменить стремление людей служить идолам. То есть то, что мы знаем, что все пророки, да, весь первый храм, там было страшная проблема, что люди служили идолам, и это настолько их привлекало, что они просто, да, было очень-очень тяжело преодолеть этот вот этот яцера, преодолеть это стремление к идолопоклонству. Очень тяжело. Тяжело. И мудрецы решили отменить этот яцера, чтобы не было его. И написано, что они собрались там, и они 3 дня постились и молились. В общем, они сделали какую-то такую работу, и они его отменили. Когда они его отменили, они увидели, что из Кодеша Кодашим, из святая святых, вылетел такой огненный лев. Так написано, что они увидели, что выглядел этот лев, вылетел из святая святых. То есть самое страшное Ейцерара, которое там в Торе полно запретов, из-за которой разрушили первый храм, из-за которой было столько страшных трагедий произошло во время первого храма. Эта же самая вещь находилась прямо в святой святых. Так получается. То есть, очень сложно определить, очень часто бывает сложно определить, где разница
Корень.
между разницей между добром и злом, она, эта вещь очень часто очень тонкая. И есть очень известная, кстати, такая Гемора, Брахот спрашивает, почему Авдалу, как вы знаете, в Мазлифе Марив, на исходе субботы и праздников, говорят такой отрывочек, который называется Авдала, который разделяет между святым и будничным днем.
Амавди силикон и лихой, да.
Да, и Мигбенкодеш Лихоль. И там задается вопрос Гмаре, какое богословление вставляют этот отрывок и куда же его вставляют.
А, да, это спор в Масехте Брахот, по-моему.
Да, ну, да, правильно, это спор, но что мы пуским ли Аллаха, и то, что написано в Сидуре, что его вставляют в Браху «Ата хуйнен ли одам дас». Ты даешь
Да.
человеку знание, ты даешь человеку понимание. Почему
Да.
там, почему Гемора спрашивает, а почему именно в эту Браху? И отвечает Гемора, им эйн дас авдола минайн. Если у человека нету понимания, если у человека нету знания, если у человека нету головы, то он не может разделить между добром и злом. То у человека все смешивается в голове, да, он это очень часто
Да.
это видно, когда говоришь с
Да.
людьми, они начинают такие вещи сравнивать, совершенно несравнимые. Ты говоришь, ну как можно сравнивать такие вещи? Да, люди, когда человек не думает, у него смешивание, у него начинается в голове полный салат. Да, поэтому
Да.
это важное. Здесь концепция написана в Мидраше, что действительно, что Всевышний разделил между действиями злодеев и действиями праведников. Ну, давайте закончим этот пункт. Хотя он достаточно длинный, но здесь он длинный, но достаточно монотонный. Поэтому мы его закончим и на этом закончим урок. Хорошо?
Давайте не будем торопиться. Он уже 19:00. В принципе, мы полчаса прозанимались. Просто если у вас время, потому что там еще
хорошо.
Уже много.
Ну хорошо, значит,
не гнаться.
Хорошо. Тогда отложим это на следующий раз, безрат Ашем.
Мы в следующий раз начнем сначала его и просто закончим весь пункт, как раз там будет. Потому что сейчас вы будете очень быстро бежать, а мы ничего не поймем.
Ну хорошо. Так и сделаем. Хорошо, тогда спасибо.